Нататение авторитетами и гастрономами приравнивалось тогда к осетрине. Я редко пьянею, а тогда опьянел. Питье и закуску мы расположили на моем письменном столе, а обеденного стола у нас в комнате попросту не было, старики трапезничали на кухне. Разговор протекал бестолковый, вперемешку с интродукциями аккордеона и хоровым пением, и утром я смог вспомнить лишь какие-то обрывки из наших собеседований. Чашкин, полагая, что смешит народ, все приставал ко мне с намеками о красотке-сестрице, не исключено, что теперь и апельсиновой, и интересовался, как спалось сестрице на этом древнем диване, не докучали ли ей пружины. Я мог бы дать Чашкину в рожу, но сообразил, что применением силы несуразности усугублю. А тут Глеб Аскольдович Ахметьев, придремавший было в кресле раскладушки, очнулся и поинтересовался у меня, что произошло в его отсутствии с Цыганковой. «А я почем знаю?» — возмутился я. «Но ты-то должен знать, кто же еще?» — заявил Ахметьев. «А тебя-то что волнует Цыганкова?» — спросил я грубо. «Ну как же?» — протянул Ахметьев чуть ли не мечтательно. «Это самая интересная женщина в редакции. И ты туда же?» — намерен был воскликнуть я, но вдруг в раздражении ляпнул, о чем, конечно, пришлось пожалеть. «Ты, Чашкин, думаешь, наверное, что мои гости хухры-мухры, а вот Глеб Аскольдович, между прочим, общается с самим Михаилом Андреевичем Сусловым и даже охотится с ним в Завидове на кабанов». Ахметьев стал бормотать: «При чем тут Завидово, при чем тут кабаны?» И очень, может быть, давал мне знаки прекратить болтовню, но я не смог удержаться и совершил и для самого себя неожиданную и нелепейшую глупость. Я выпалил: «Нет уж, позвольте напомнить вам, уважаемый Глеб Аскольдович, что истинный большевик обязан помнить о моральных ценностях и не глазеть на вертлявых бабенок». И сразу же сообразил, что произнес эти слова голосом Суслова. Зрачки Ахметьева расширились. А Чашкин, человек партийный, не раз сидевший на разных важных конференциях и активах, смотрел на меня с открытым ртом. Позволю себе небольшое объяснение. Я уже сообщал, что в студенческие годы и после выпуска подрабатывал и ради денег, и по интересу в мосфильмовских массовках, заслуживая порой крупный план и даже реплики. В актеры я не стремился, но нечто в натуре, возможно, наследственное. Отец некогда участвовал в заводской самодеятельности, лицедейству не противилось. На истфаке прознали о массовках и стали звать в капустники и КВНы, о чем и теперь я вспоминаю с удовольствием. Однажды в ДК на горах проходило какое-то общеуниверситетское мероприятие, то ли вблизи очередного съезда, то ли после него, с одобрением резолюции, и нас посетил со словом М.А. Суслов. Интонации его петухи, фальцетное вскрикивание, особенности волжского говора, старомодный облик идеолога позабавили меня. А вечером в компании я попробовал изобразить гиганта доктрины истин, и номер удался, вызвав веселье слушателей. Для одного из капустников написали сценку. Суслов отчитывает недоросли за дурное ведение конспектов. Кураторы на репетиции улыбались, но потом эпизод посоветовали убрать. Позже на вечеринках меня подзуживали произнести тост от имени Михаила Андреевича, и я в кураже подпития пожелания исполнял. Должен заметить, что при этом я, как человек благих намерений, никогда не употреблял каких-либо крамольных или обидных для члена политбюро выражений. Лет через 10 вошли в моду домашние пародии на Леонида Ильича, в пору описываемых событий еще динамичного и с понятийно приличным произношением звуков. Я же изобразить удачливо Брежнева не мог, а вот М.А. выходила редко, правда, и ведь имею баритон. Такие странности голосового аппарата. Топилин с Капустиным после моего укора Глебу Аскольдовичу оживились и пожелали, чтобы я еще поговорил Михаилом Андреевичем, произвел бы, скажем, для Чашкина и дяди Сени отчет о сегодняшнем матче с Советской Россией. Я стал упрямиться, соображая, что этак развлекаться в присутствии Чашкина неблагоразумно, но приятели подзуживали, будоражили меня. Я вытянул наугад из книжного шкафа том Владимира Ильича, Наугад же открыл страницу, объявил, что до футбольного легкомыслия не опущусь, а вот умные вещи до вас донесу. Страница оказалась 382-я, том 19-й, сочинение «Поворот в мировой политике». Я читал. Империалистической буржуазии нужны лакеи обоих видов и оттенков. Плехановы, чтобы кричали «долой завоевателей», поощряя продолжение бойны. Каутские, чтобы сладеньким воспеванием мира утешать и успокаивать слишком озлобленные массы, ну и дальше по тексту. Сначала мои слушатели смеялись. Потом заскучали. «Ну ты затянул, как дьячок», — оценил мое искусство Капустин. «А он и есть дьячок», — сказал Ахметьев. «Кто? Я? Дьячок?» — удивился я. «Да не ты, твой персонаж», — поморщился Ахметьев. «Михаил Андреевич». Компания деликатно замолчала. «А что, похоже?» — спросил я. «Похоже, похоже», — обрадовал меня Ахметьев. «Ты какой-нибудь смешной текст выдай», — предложил Топилин. «Симпровизируй по текущему моменту. Помнишь, Саша Гомельский рассказывал, как этот МА запретил им играть с Тайванем, мол, такой страны нет, и наши остались без золотых медалей?» «Симпровизировать за него ничего не смогу», — заявил я. «Не выходит. Могу прочитать лишь серьезный текст». «Тогда и хватит», — сказал Капустин. «Серега, разливай. И давайте выпьем за здоровье дорогого Михаила Андреевича». Встал и поднял граненый стакан Чашкин. «Я не буду пить за этого идиота», — резко сказал Ахметьев. «Каждый пьет за что хочет и за кого хочет», — обратился я к Чашкину, словно бы желая успокоить его. «Ну как же это? Как же?» — возмущался Чашкин, взглядывая при этом на Глеба Аскольдовича, как на изменника и клеветника. «Дядя Сеня, а откали нам какую-нибудь Розамунду», — попросил Серега Топилин. И дядя Сеня, видно, что очень обеспокоенный ходом застолья, не дожидаясь уговоров, заиграл Розамунду, да так, что нам следовало бы скакать и кувыркаться. Я был тяжел, но все же соображал, что Ахметьев доносил рюмки до рта куда чаще, нежели я. Возможно, у него, человека уравновешенного и трезвого, были нынче причины напиться. Он явно хотел сказать мне нечто. Я же краем глаза наблюдал за Чашкиным, что-то внушавшим страстное напряжение чувств Топилину и Капустину. Ахметьев намерен был открыть рот, но я опередил его. «Слушай, у тебя щека чем-то испачкана. Пойдем на кухню к умывальнику». Водопроводный кран в квартире был единственный. Тут мы по очереди умывались и брали воду для всяческих нужд. Ахметьев ополоснул лицо и схватил меня за руку. «Нет, пить за этого идиота, за его здоровье! Да я бы его собственными руками придавил, как собаку, этого маразматика, этого скопца и лицемера. Но я не таким создан. Да и что бы изменилось, если бы он сгинул? Таких еще 100 миллионов. Я пытался успокоить Ахметьева, уговорить его прекратить нести всякую чушь, тем более, что он не имеет слушателей. Я, например, ничего не понимаю, о чем и о ком он высказывается, а потому и не вникаю в его болтовню. Было желание сунуть голову Ахметьева под кран, вода у нас, естественно, шла холодная, но я посчитал, что не стоит оживлять оратора, а следует усадить его в кресло. Пусть лучше Ахметьев подремлет, а если заснет, то и переночует у меня. Я отодвинул кресло подалее от неоскудевшего еще стола, объяснил Чашкину со значением «это он дурака валяет, ему позволено», отвел Ахметьева к креслу, и тот послушный и впрямь задремал. Возможно, и меня охватывала дремота. Дальнейшие события застолья моя память держала клочками. Помню, что я включал радиолу и клал на диск Лещенку, Настоящего, На костях и Вадима Козина. На Любушку Козина заводили раза три, умилялись и в сентиментально влажном состоянии душ обещали друг другу сейчас же пойти на почту и послать телеграмму Козину в Магадан. Адреса Козина, понятно, никто не знал, но все были убеждены, что телеграмму нашу Козину тотчас доставят. Мне казалось при этом, что Ахметьев спит. Потом я видел Ахметьева, бродившим по комнате, а Боря Капустин дергал меня за рукав и шептал: «Смотри, смотри, что он делает-то». А я не мог сообразить, что он, то есть Ахметьев, делает. Потом снова пили и закусывали. Дядя Сеня заиграл ходовую в те месяцы на танцплощадках «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» И вдруг возникла неловкость. «Какого Мишку ты имеешь в виду?» — поинтересовался сосед Чашкин у дяди Сени. Ответ не был найден, а дядя Сеня на всякий случай стремительно исполнил «Ехал цыган», опять же из репертуара любезного Чашкину Михаила Шишкова. Я сидел со склеенными веками и услышал, что музыка прекратилась, а дядя Сеня произнес: «Нет, все, ухожу, а то подумают, что это я сделал, а это не я. Хозяин Василий, подтверди, что это не я». «Конечно, не вы, дядя Сеня», — пробормотал я. «Разве вы можете?» Тут же я захотел выяснить, чего он не сделал, но издать какого-нибудь звука не смог. На следующих клочках видений я обнаружил, что в комнате нет не только дяди Сени, но и Ахметьева с Капустиным. Объяснили, Ахметьев ушел полчаса назад, а Капустин только что. Этот отправился на почту посылать от общества телеграмму Вадиму Козину и вряд ли вернется. За окном начинало синеть. Я опустил иглу адаптера на осень Козина. Наш уголок нам никогда не тесен. Когда ты в нем цветет весна. Мы выпили с Чашкиным и Серегой Топилиным на посошок, и я, не раздеваясь, рухнул на диван.